Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгений. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и, конечно же, экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем самые актуальные события мировой экономики за прошедшую неделю. Но мы отбираем такие события, которые оказали наибольшее влияние не просто на экономику, а на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
На твиттерном фронте есть перемены. Президент США Дональд Трамп, как обычно, написал твит, и вдруг произошло неожиданное. Твиттер впервые в истории под этим твитом самовольно поместил такое сообщение, ссылку. Вот пройдите сюда, чтобы увидеть факт-чек этого твита. Это обсуждали день-два просто весь интернет. И в итоге это даже не закончилось, это было промежуточно, да, что Дональд Трамп в итоге подписал указ, который, как я понял, освобождает социальные сети от защиты, от возможного государственного наказания, ну, за определенные проступки. То есть, условно говоря, если сообщение твое «несправедливо» в кавычках удалили, теперь можно за это социальные сети наказать. Вот что ты думаешь об этом?
Я думаю, что тут спорный вопрос. Мне бы хотелось сказать, что Дональд Трамп некрасиво поступил, что так нельзя, но действительно, что если соцсети будут все сообщения вот так проверять, удалять, цензурировать, с одной стороны. А с другой стороны, это было сделано из-за выборов. Там речь шла о подтасовках при помощи голосования по почте, и Twitter сослался, компания сослалась на исследование, где подтверждается или даже опровергается, что фальсификации растут на такого рода голосованиях по почте. И чтобы отличать фейк-ньюс от, да, настоящих, достоверных, видимо, это было сделано. С одной стороны, Трампу не нравится фейк-ньюс, он всегда говорит, что нужно с этим бороться, а с другой стороны, вот Твиттер решил как-то бороться, потому что тот твит Дональда Трампа был достаточно эмоциональным. Собственно, его действия вообще эмоциональны. Неожиданной частью для меня является то, что это было сделано очень резко, быстро, оперативно в стране, сотня тысяч смертей, миллион-полтора заразившихся, коронавирус, экономика падает, а тут прям Трамп бросил все дела и начал подписывать указ. А вот эта часть мне не понравилась, немножко нужно было быть сдержаннее. Конечно же, нужно действовать, наверное, если есть угроза свободе слова, как президент, как гарант Конституции, он мог бы внести ясность хотя бы, мог бы поднять дискуссию какую-то в обществе. Но вот так вот оперативно наказывать Твиттер за это, быстренько за ночь написав указ, немножко мне непонятно, когда есть другие дела. Посмотрим, чем закончится. Твиттер, между прочим, не так сильно отреагировали акции на вот это вот решение президента, на весь шум. Бумаги, правда, до этого сильно выросли. Там несколько десятков процентов уже от минимума прибавляют. 20 было в марте, а достигали до 35. Вот сейчас 31-32 колеблется. То есть вчера на премаркете бумаги упали на 5%. И во время торговой сессии уже отыгрывали практически, возвращались куда-то в ноль, но к закрытию снова отреагировали. Пока тема такая горячая. Я не думаю, что у Twitter будут большие проблемы с клиентами, хотя Трамп попросил госструктуры, разные департаменты пересмотреть свои бюджеты на рекламу в соцсетях, не только в Twitter. Я не думаю, что прям все департаменты резко сократят бюджеты. Еще не факт, что большая часть доходов Twitter – это именно реклама со стороны государственных структур. Ну, а компании что можно сказать? Долгов у нее особо нет, рентабельность неплохая, как у Facebook, практически 36% profit margin. Ну, не самая недооцененная бумага, но, в общем-то, котируется достаточно неплохо, там P-ratio 19, даже до 20 не доходит. Вот 30 числа был отчет, 30 апреля. Ну, рынки не очень хорошо отреагировали, а потом акции начали расти. Ну, посмотрим. Я покупал Twitter и после этого скандала, и до, немного там по 100 акций. Пока воздержусь от покупок, но мне не кажется, что Twitter так сильно пострадает.
А почему вас держишься? Сейчас же акции припали. Если это как бы такое мелочь, то вроде как хорошая возможность зайти подешевле.
Но я уже зашел подешевле, просто слишком большой объем на Twitter, на бумаге, в которой есть какие-то проблемы, не хотелось бы выделять. То есть и до скандала были покупки, и после. Можно было бы, конечно, еще прикупить на одну бумагу, лимит позволяет, но не хотелось бы, как я сказал, скандальной бумаги слишком много держать. Есть другие какие-то кандидатуры. Ну вот посмотрим, чем это закончится. Опять же, я не считаю, что Twitter прям рухнет и беда-беда.
Ждет ли нас массовое регулирование соцсетей и как следствие либо падения акций, что Twitter, что Facebook, либо какие-нибудь merging acquisitions?
Наверняка какие-то попытки регулирования будут. И тут проблема назрела, действительно, если помните, 2 года назад были проблемы с privacy у Facebook, были проблемы с разными утечки, ну и так далее. То есть и fake news, я до сих пор считаю, что есть такая проблема в Facebook и в рекламе, особенно в рекламе. Новости-то ладно, а в рекламе очень много разных мошенников попадает вот в ленту абсолютно, видимо, без фильтра. Мне кажется, никто их даже не проверяет. Автомат проверяет какой-то, да, робот проверяет, алгоритм, и все. И вы видите мошенническую схему развода от каких-то финансовых жуликов. Так что в этой индустрии проблемы и были, и остаются, и наверняка попытки регулировать будут и дальше происходить. Ну, что делать? Это такая очень динамичная сфера. Тут это не акции Coca-Cola все-таки.
Зато проблем с фейк-ньюс нету на платформе Admiral Markets, спонсора нашей программы. Потому что Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какую бы инновационную стратегию вы ни придумали, чтобы обыграть всех на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. Получил бонус, полечу и на Марс. Илон Маск, куда же в нашем подкасте без него, получил первый транш в рамках своей масштабной бонусной программы. То есть, если я не ошибаюсь, года полтора или два назад он объявили, что в зависимости от результатов Tesla Маск будет получать большие-большие бонусы от компании, если каких-то бенчмарков достигнет. И вот первый транш этого бонуса он получил. Это 1 700 000 акций, которые их стоимость по нынешнему курсу, я так понимаю, 775 миллионов долларов. Ну что, наш инноватор решил окэшиться?
Нет, подождите, он не может продать эти акции в течение 5 лет. По условиям он должен будет держать как минимум, да, 5 лет. Более того, это вообще нормальная такая форма мотивации для ключевых сотрудников, топ-менеджеров. Это называется опцион. Ну, может быть, в Tesla немножко по-другому это выглядит, но вообще вполне себе рабочая и не новая схема, когда топ-менеджменту дают право на покупку акций задним числом. То есть компания держит эти акции, и если... Ну, в основном речь идет о курсе акций, но здесь тоже речь шла о капитализации, это то же самое. О капитализации Теслы в 100 миллиардов, если она будет выше 100 миллиардов. Но это то же самое, что и привязывать к курсу одной акции. Какая разница, все акции вместе взяты, сколько стоит или одна. Так вот, обычно сотрудники ключевые, топ-менеджмент имеют опцион, им дают право в будущем, ну, допустим, через 2 года, выкупить акции по старым ценам. По этим ценам компания уже приобрела акции, держит, ну, грубо говоря, для своих сотрудников. И если в будущем цены будут выше, тогда, конечно же, топ-менеджер купит по заниженной старой цене. Если нет, то, наверное, он не очень хорошо работал, раз акции так сильно не выросли или вообще не выросли. Он не приобретет. Ну, скорее всего, о его трудовой деятельности тоже будут, к его трудовой деятельности будут вопросы, и навряд ли ему продлят, допустим, договор. Но, в общем-то, мотивация неплохая. Конечно, есть и какие-то темные стороны этого вопроса. Обратная сторона медали. Enron, если вы помните, много лет назад, лет 20 назад, был такой банкрот. Компания Enron, энергетический гигант в США, это очень крупная компания была. И вот там менеджеры как раз манипулировали данными, отчетностью, чтобы получить эти самые опционы, эти бонусы. А после того, как они их получили, стало наружу выскакивать правда, начали правдивые цифры публиковать, правдивые факты публиковать, то есть уже не приукрашивать, ну а зачем, получили бонусы и все, а дальше пускай курс акций падает. И это привело к тому, что компания обанкротилась с треском, с шумом, со скандалами. Ну, в данном случае надеемся, что такого не будет. Илон Маск вообще молодец. Он уже владеет 18% акций компании, долей 18,5%. Ну, вот после, наверное, она будет доведена до 20%. И, скорее всего, для него другой мотивации и не будет. Ну, если говорить о денежной. Он вообще, наверное, не только ради денег, и не столько ради денег все это делает. Человек такой геймченджер, человек попал уже в историю, и, может быть, еще не раз по нескольким каким-то ключевым фактам, по каким-то достижениям еще попадет. Но не зарплату же ему платить, поэтому вот ему поставили такое, или он сам поставил такое условие, что если компания будет выше 100 миллиардов к определенному сроку, ты получишь вот такой бонус. Но продавать эти акции он пока не может в течение 5 лет, так что выйти в кэш, продать и убежать не получится.
Рынок как-то отреагировал на эти бонусы?
Вообще этот разговор идет, ну, Илон Маск не в первый раз получает такие вот бонусы, и тема, вот это последний транш, она появилась тоже не вчера, не сегодня. Насколько мне кажется, нет. Были разговоры, что не всем нравится вот такое состояние дел, но вот я сейчас смотрю, акции уже недели 2-3 стоят в очень узком диапазоне, вокруг 800 долларов колеблется. Буквально сейчас проверю премаркет, чтобы точно можно было сказать, насколько акционерам, насколько рынку нравится эта информация. Нет, по нулям, 809 долларов 50 центов. Так что, как я сказал, это вполне себе нормально воспринимается всеми, так как и практика нормальная, и Илон Маск молодец, и, в общем-то, не в первый раз это происходит.
Неволатильная Tesla – это действительно геймченджер.
Да, да, в последнее время очень-очень узкий диапазон движения акций.
Связаны ли эти бонусы как-то с тем, что весь мир параллельно наблюдает, как Илон Маск пытается впервые запустить человека в космос на частной основе?
Не думаю, что есть прямая или даже косвенная связь. Просто действительно бумаги сначала очень сильно выросли еще до кризиса. 968 долларов стоила бумага, а потом вместе со всеми они упали, очень сильно упали, 351 доллар. Кстати, Илон Маск получил акции по 350 долларов и 2 цента. Это вот к вопросу бонусов, и сейчас они стоят 809, то есть неплохая такая прибавка к пенсии. Так вот, после сильного падения одна из тех бумаг, которая восстановилась быстрее и мощнее, как раз были акции Tesla. И сейчас вроде бы нет никаких новостей, ни хороших, ни плохих. Отчетность уже появилась, она уже была опубликована. Все в цене, рынки все отыграли. И ни негатива нет, ни позитива, чтобы двигаться вверх или вниз. Вверх сложно, должен быть такой мега-позитив. А вниз вроде не с чего. Огромные перспективы, надежды. И вроде Tesla и прибыль показала снова. Поэтому вот такой узкий диапазон.
Есть компания, которая тоже занимается автомобилями, но у нее как-то дела идут не совсем как у Tesla, мягко говоря. В 2018 году Hertz, занимающаяся автопрокатом, отпраздновала свое столетие. 2020 год американское подразделение Hertz подает заявку на банкротство. Что случилось с легендарной компанией?
Ну, я скажу о том, чисто о практической части. Я видел на DVEA есть статья большая об этом. Я не знаю, кто автор. Дмитрий, наверное.
Автор Дмитрий Фефелов. Прекрасная статья. Очень много хорошо объяснено.
Да, я вот сохранил ее, чтобы почитать, и я прочитаю как раз в конце недели. Что я могу сказать с точки зрения акций? Тут, наверное, лучшее правило инвестора – не влезать в такие бумаги. Потому что, ну вот посмотрите на debt to equity, это соотношение долга к капиталу. Ну там соотношение огромное – 13. Проблемы были и раньше. Ну вот видно в отчетности, просто можно открыть любой бесплатный портал, например, Finviz, TradingView, любой абсолютно, или зайти в отчетность компании, в statement на том же Finviz, ссылка посмотреть, то видно, что ну, ужас. Убытки 268 миллионов. Компании 100 лет, это не стартап, да, далеко не стартап. Ей не нужно денег для развития, да, в начале, как многим компаниям, а у нее убыток. Значит, менеджмент плохой, значит, плохо управляется, или на рынке условия плохие. Там каршеринг отнимает бизнес, или конкуренты. Это не важно. Менеджмент не справляется. Вот 268 миллионов убыток, это причем за четвертый квартал прошлого года, потому что отчет был опубликован 24 февраля, до всего вот этого, да, до кризиса. Если она до кризиса на бизнесе, который стабильный относительно, должен быть стабильным, по крайней мере, это не технологии, до кризиса не влияли никакие, ни коронавирус, ни то, что люди дома сидят. Если до этого компания фиксирует достаточно большой убыток, то что говорить уже о кризисной ситуации? Было понятно, что дела идут плохо. Profit margin минус почти 3%. С каждой поездки, с каждого проката, аренды автомобиля фиксируется убыток 3%. Ну и огромный долг. Его нужно обслуживать, выплачивать. Поэтому я в такие бумаги никогда не полезу и не полез бы. Хотя несколько моих знакомых купили и не знаю, что они будут делать. Ну, что говорить о моих знакомых? Карл Айкон продал с существенным убытком, как вчера заявил CNBC, с большим убытком он реализовал пакет Hertz, продал акции. Ну, наверное, недавно он продал, если уж с большим убытком. Поэтому, да, надо почитать эту статью Дмитрия и узнать все подробности, детали, но вот глядя на Finviz, мне уже понятно, что делать в этой бумаге было нечего, это лотерея. В такие бумаги я лучше не буду заходить. И вот посмотрите, инсайдеры с транзакцией на 97% упали. Инсайдеры тоже продавали. Видимо, понимали, что ничего хорошего в этом не будет.
Вернемся к чуть более глобальной теме. Пока мы обсуждаем Илона Маска и автогиганта, тут опять происходит в геополитике некие события. Китай опять какие-то делает поползновения в сторону Гонконга, не самые дружественные. И если я правильно понимаю, США не собираются это оставить просто так без внимания. И уже СМИ пишут о том, что грозят новые санкции. Это серьезно?
Я смотрю, опять же, на рынки. Можно, конечно, сказать, да, это серьезно, страшно, как было в прошлый раз, но всегда лучшим барометром, наверное, является рынок. И я вижу, как S&P на локальных максимумах сегодня всего 0,4% фьючерс показывают до открытия. Ну, осталось до открытия, пока мы записываем подкаст, 23 минуты. Вот буквально через полчаса откроется рынок. Поэтому рынок не считает, что это слишком серьезно, что этого нужно бояться. Но с другой стороны, все хочется распродать все акции, которые на руках, память о том, что было в прошлый раз, как в прошлый раз падали акции при одном упоминании торговых санкций, ну, вроде договорились, но ничто не мешает снова возобновить и новые переговоры, и вот этот вот второго созыва, так скажем, отменить старые. Но это же Трамп, он все может сделать. Ну, хотя Трамп сам, по-моему, это он заявил, или это было мнение аналитиков, он не считает сейчас эту тему такой же важной, какой она была раньше.
Ну, естественно, тут Твиттер.
Да, но и гонконговских проблем в таком масштабе не было, то есть уже во второй раз, да, коронавирус помешал, протесты были, и вот сейчас Китай снова пытается двигаться в том направлении. Так что сложно сказать, насколько это серьезно. Рынки пока относительно спокойны по этому поводу, небольшое есть волнение, большой приток денег, будь то эффект ФОМО или миллениала, неважно, большой приток денег на рынок, вроде бы компенсирует вот эти вот страхи, эти проблемы. Но даже Nike, например, как барометр для меня лично, в моем портфеле, барометр того, что будет происходить в Китае, потому что 13% бизнеса Nike – это Китай, как минимум 13%. Даже Nike вчера дошел до отметки $100 за акцию, при том, что у нее максимум был 105, исторический максимум до кризиса был 105, они падали там до 65 или сколько-то, и вот сейчас снова 100 коснулись. То есть вроде даже те бумаги, которые должны реагировать на китайские проблемы, даже они ведут себя относительно спокойно или вообще неплохо. Так что посмотрим, чем закончится. В прошлый раз, конечно, было, проблема была непростой, нехилой. Рынок реагировал на это достаточно бурно. Ну, там 10%, по-моему, была коррекция. Посмотрим, что будет в этот раз. Сейчас слишком много факторов на рынке разных. От выборов до коронавируса, заканчивая вот экономическими проблемами, которые создал коронавирус. И вот тут еще китайские проблемы. Так что слишком много факторов, чтобы полагаться на какой-то один.
Поскольку наши любимые слова, пусть вскользь, но прозвучали, это ФОМО и миллениалы, то мы уже со спокойной душой можем наш подкаст сегодня заканчивать. Спасибо.
Спасибо.